А сейчас вашему вниманию предлагаем рассказ члена Союза писателей России Анатолия Подольского «Все может быть». У микрофона автор.
Захар Семенович решительно не хотел оставаться дома в длинные новогодние выходные. Это подумать только, сидеть без дела 10 дней. Конечно, за это время можно написать пару рассказов или даже подумать о сюжете для новой повести. Но с приходом холодов вдохновение оставило писателя, коим был Захар Семенович, то ли по призванию, то ли по профессии. Ходить по гостям или навещать родственников ему тоже совсем не хотелось. Захару Семеновичу было уже далеко за 40, и время веселых посиделок, когда он с друзьями мог беззаботно бражничать ночи напролет, ушло. Да и дружная когда-то компания, с которой он любил проводить свободное время, за умными разговорами, игрой в бильярд, посещением сауны и выездом на природу, как-то незаметно распалась. Кто-то уже нянчился с внуками, кто-то решал семейные проблемы, а кто-то просто бросил пить. А какая дружеская встреча без веселых возлияний? Так или иначе, Захар в глубине души чувствовал. Одиночество близко, совсем рядом. С женой он не разводился, хотя оба понимали, что их совместная жизнь просто себя исчерпала. Они были независимы материально друг от друга, а духовно близки не были никогда. Но прямых ссор всегда избегали, хотя у каждого, они догадывались, была своя жизнь. Жена его, вполне успешная дама, сумевшая из парикмахеров вырасти до владельца салона красоты, который пользовался популярностью в их городе, неплохо зарабатывала и считала работу мужа в редакции и в университете совсем непрестижной. У них так и не появилось совместных детей, но у нее в городе жила дочь от первого брака, и свои постоянные задержки на работе и отсутствие выходные дни объясняла тем, что была у дочери, которой все больше требуется поддержка и помощь, учитывая рождение внука. За несколько дней до начала Нового года Захар зашел в турагентство и купил путевку на автобусный тур по Золотому кольцу России. Ему импонировало, что жить участники тура будут в Суздале, а в другие города их будут возить на дневные экскурсии. 3 января рано утром поездом Захар прибыл в Москву и сразу поспешил на станцию метро «Шелковская», откуда отправлялись туристические автобусы. Захар вышел из метро и окунулся в морозный московский воздух. Он регулярно бывал в столице еще со студенческих лет, и ему была привычна московская суета, в которой великое множество людей и машин двигалось потоками, подчиняясь заданному столичному ритму. В его туристической путевке был указан номер автобуса, и он сразу увидел у посадочной платформы внушительных размеров автобус «Мерседес». Рядом с этим транспортным средством уже толпилась группа людей вокруг молодой женщины с большим блокнотом в руках. «Это наш гид», — понял Захар, выбрал удобный момент, подошел, поздоровался и спросил. «Наверное, нужно зарегистрироваться?» Девушка подняла глаза от своего блокнота. «Здравствуйте, вы с нами?» Нестандартное обращение понравилось Захару. «Да, я с вами», — ответил он вполне серьезно. «Фамилию вашу назовите?» «Соколов Захар Семенович. Меня зовут Ольга. Через несколько минут водитель откроет багажное отделение, туда сложим сумки и чемоданы, а потом будем рассаживаться. Вот рядом кофейня. Там пока можете выпить кофе». Она говорила это привычно, отчетливым голосом. Захар бы даже отметил. Хорошо поставленным голосом, но довольно доброжелательно, без обычной сухости в речи экскурсоводов. Причем обладатель голоса успевала отмечать прибывающих туристов в своем списке. Ее стройную фигуру лишь подчеркивала приталенная куртка на меху с капюшоном. Захар снова посмотрел на молодую женщину, отметив про себя, что если бы она стояла рядом, одна с автобусом-великаном и с блокнотом, размером похожим на амбарную книгу, скорее всего, она казалась бы беззащитной. но в окружении своей многоликой группы выглядела весьма уверенно. Утро выдалось не по-столичному холодным. Да и что говорить, зима в этом году была похожа на прежние русские зимы с морозами, метелями, сугробами. Это радовало Захара, уроженца средней полосы, хотя в такой поездке сильные морозы, может быть, и не к месту. Он был одет достаточно тепло, да и автобусы такого класса, как правило, комфортабельны. Там верхнюю одежду и вовсе снять можно. Одно беспокоило Захара. Он чувствовал легкое першение в горле. Нехороший признак. По опыту знал, что любая, даже самая легкая простуда у него начинается с дискомфорта в горле. Он не был болезненным. В юности, да и во взрослой жизни занимался спортом, принимал по утрам холодный душ. Но это не мешало ему иметь очень восприимчивую гортань. По этой причине ему приходилось любое холодное блюдо запивать горячим чаем или кофе. А здесь совсем не кстати, накануне отъезда, за посленовогодним столом, он из-за деликатности не смог отказать хозяйке дома, где был в гостях, и съел все мороженое, поданное на десерт в креманке из цветного стекла с переливающимся лиловым оттенком. Захар настолько был заинтересован этим необычным столовым прибором, сделанным то ли при помощи современных технологий, то ли сотворенным рукой настоящего мастера, что не заметил, как опорожнил всю креманку с мороженым. «Как бы не разболеться, с легким беспокойством подумал Захар, этого только не хватало, надо согреться». И он направился в кафе, хотя Ольга уже приглашала всех пройти в салон автобуса. Когда он с пластмассовым стаканчиком горячего кофе вышел из кофейни, Ольга, приветливо улыбнувшись, сказала: «Заходите, Захар Семенович». «Надо же, запомнила», – приятно отметил про себя Захар. «А может, после вас?» – предложил Захар. «Нет, в данном случае правила этикета не действуют. Я говорю, вы исполняете». Но сказала она это совсем не строго, с какой-то женской мягкостью в голосе. Захар зашел в автобус. Ближе к середине салона были не заняты два места. Захар сверил их номера с путевкой. Его место было у окна. Он не спеша снял шапку, куртку и устроился в кресле допивать уже остывший слегка кофе. Впереди него сидели два брата-близнеца из Кемерово. Он обратил на них внимание еще на перроне, где они весело разговаривали с двумя девушками-попутчицами, с которыми только что познакомились. Близнецам было около 30 лет. Они были крепкими, упитанными мужчинами. Когда они представлялись девушкам, один назвался Григорием, а второй – Георгием. «И вас не путают?» – спросила одна из девушек. «Путают. Все путают. Поэтому в детстве, да и теперь, некоторые старые знакомые нас Гришками величают. А внешне мы все-таки разные. Гриша родился на 5 минут раньше. Он старший и выглядит более серьезным. Да и одеваемся мы по-разному. Вкусы наши не совпадают, в том числе и на девушек». В салон вошла Ольга, села на переднее сиденье, и автобус степенно отъехал от перрона. Ольга взяла в руки микрофон, еще раз представилась, перечислила, какие чудесные города и достопримечательности ждут туристов в этом путешествии, и добавила: «Мы вместе проведем 4 дня. Думаю, будет уместно и вам всем представиться. Причем от пары или семьи может выступить один человек», и передала микрофон по рядам. Туристы в автобусе были из разных городов, но больше всего из Москвы и Подмосковья. Когда все представились и в салоне установилась тишина, Ольга начала рассказывать о Владимирской области и истории Владимира Суздальского княжества. Посвятив минут 15 экскурсу в историю Древней Руси, она предложила: «За 4 дня вам много предстоит узнать о русских городах, которые мы посетим. А сейчас, пока все полны сил и энергии, давайте сыграем в познавательную игру. Она называется «Все может быть». Участник игры должен рассказать историю, желательно увлекательную, можно правдивую, но добавить одно предложение во время рассказа, которое он выдумал. Это предложение или фразу он должен перед началом рассказа назвать соседу. Когда рассказ закончится, вы должны угадать, в каком месте спрятана ненужная фраза. Кто это угадает, победитель. И он назначает следующего рассказчика. В салоне стали перешептываться. Напрягаться никому не хотелось. И вдруг откуда-то с задних сидений раздался голос. «У нас ведь есть писатель. Он, наверное, много историй знает. Пусть начинает. Мы пока послушаем». Остальные пассажиры дружно поддержали предложение. Захар высунул голову в проход между сидений и как-то смущенно возразил. «Но у меня нет пары, я еду один». Ольга легко поднялась с кресла, подошла к Захару и села рядом, проговорив. «Не возражаете, если я сегодня буду вашей парой?» «Почему только сегодня? У нас тур 4 дня», – попробовал пошутить Захар. «Разберемся», – был ответ Оли. «Представляю слово писателю Захару Семеновичу Соколову», – объявила она уже в микрофон и передала его Захару. Захар умел работать с аудиторией. Он преподавал в университете, да и как редактор часто выступал на различного рода встречах и семинарах. Хорошо владел словом, а потому ему было совсем не в тягость поведать слушателям какую-нибудь забавную или поучительную историю. «Спасибо, Захар Семенович. Ваш рассказ еще раз свидетельствует. Все может быть. Кому передаем микрофон? Кто следующий рассказчик? А давайте пить чай. Сделаем маленький перекус», – предложил Григорий. «Кто чай, а кто и покрепче», – тихо добавил Георгий, обращаясь только к брату. На том и порешили. Никто даже не обратил внимания, что не прозвучал вопрос, а где лишнее предложение. Но и хорошо. Захар его не придумывал и соседке не говорил. Как-то так получилось. «А к рассказам обязательно вернемся еще», – пообещала Оля. Она сходила за своей сумкой, достала термос, бутерброды и сказала Захару как-то по-домашнему: «Буду угощать вас чаем». «С удовольствием», – ответил Захар, тем более, что после своего монолога пить в самом деле хотелось. Они пили чай и разговаривали между собой. Общаться с Олей было легко и просто. Захару было интересно услышать из первых уст о работе экскурсовода. Он задавал разные, иногда каверзные вопросы. Оля без труда на них отвечала. Оказалось, она из самого русского города Суздаль, где закончила школу, но в институте училась во Владимире, а теперь живет в Москве у тетки. В Москве у нее работа, друзья, но ей больше нравится свой родной город, и она с удовольствием ездит по маршрутам, проходящим через Суздаль. «У меня там дочка Анечка, ей скоро 5, надо уже к школе готовить. Наверное, год еще поработаю с туроператорами, а потом вернусь к родителям. Город наш всегда наводнен туристами. Без работы не останусь. Могу работать с иностранными группами. Я иньяз заканчивала». Захар не задавал вопросов о ее семейном положении, хотя и так было понятно. На безымянном пальце правой руки обручальное кольцо отсутствовало. Другие золотые украшения, кольца, сережки и цепочки, блестели на пальцах, шее и на ушах, но как-то были к месту в ее стильной одежде. В джинсах и в темном облегающем джемпере она казалась еще страннее. Темная челка свисала к ее бровям, и Захару все время хотелось поправить ее. Он даже чуть не сказал об этом в шутливом тоне собеседницы, но вовремя остановил себя, понимая, что флирт, даже безобидный, явно неуместен. Она тоже не спрашивала его о семье, хотя наверняка заметила обручальное кольцо на правой руке мужчины. Захар почему-то принципиально никогда не снимал кольцо, да и официально он был женат. После легкого ланча в автобусе многие задремали, убаюканные легким шумом кондиционеров и негромкой музыкой из аудиоколонок. Конкурс рассказов договорились не продолжать, решив, что будет еще время завтра и послезавтра. И когда до Суздаля оставалось уже немного, Оля перешла на свое обычное место впереди салона и снова взяла микрофон в руки. «Мы подъезжаем к городу-музею Суздаль. Остановимся в центре, обедаем. Я расскажу, где рядом находится кафе. Их здесь предостаточно. Затем едем в гостиницу, устраиваемся. Вечером свободное время. Завтра утром завтрак. Он входит в стоимость путевки. А потом поездка во Владимир». Автобус не спеша ехал по улицам Суздаля. Одноэтажные дома с крашенными в разные цвета наличниками, ухоженные дворики, чистые тротуары, вдоль которых стояли невысокие кусты и деревья, являли собой олицетворение чисто русского города XIX века, как бы законсервированного во времени. Бесконечное число легковых машин стояло вдоль улиц. Это туристы со всей России приехали в новогодние каникулы посетить знаменитый город. На улице, когда они вышли из теплого автобуса, казалось очень холодно. Мороз был не менее 25 градусов. Оля проинформировала группу о пунктах питания и, назначив время сбора, добавила: «У нас с вами будет посвящен целый день для знакомства с Суздалем. Но если кто-то пойдет обедать в архиерейские палаты, я немного расскажу о Суздальском Кремле. Мы все равно через него пойдем». Основная часть группы пошла за Олей, и после небольшой прогулки по территории Кремля все зашли в ресторан, который действительно располагался в бывших хоромах суздальских владык. Оля сидела за столом напротив Захара. Ее серо-голубые глаза меняли оттенок в зависимости от настроения хозяйки. Если женщина улыбалась, ее глаза светлели и становились цветом ближе к голубому. Если она была задумчива, глаза оказались чисто серого цвета. Ее чуть растрепанные волосы выглядели бы игриво, если бы не абсолютно некокетливое поведение молодой женщины. Она вела себя настолько естественно и просто, что нельзя было понять, то ли эта привычка связана с ее работой, то ли она остается сама собой даже в окружении мужчин, когда редкая женщина удерживается от сообразно оказать на них приятное впечатление. «Что загрустили, Захар Семенович? Вам все понравилось?» — спросила Оля, когда официантка принесла большой фарфоровый чайник и поставила конфетницу с леденцами. «Кухня замечательная. Спасибо. Просто я, видимо, чуточку простыл перед поездкой. Надо отлежаться». Когда группа прибыла в гостиницу, на ресепшене администратор стала выдавать ключи от номеров. Захар вошел в свой номер. Он был двухместным, разделся и лег спать. Он надеялся, что если пораньше уснет, то завтра будет чувствовать себя здоровым. Ночь прошла спокойно, но проснулся Захар с сильным першением в горле. Он встал, умылся и поспешил к завтраку, назначенному на 8 часов. В 9 отъезд во Владимир. При посадке в автобус Захар обратил внимание, что мороз стал еще крепче. Мелькнула мысль: может, лучше сидеться в номере, но он ее сразу отогнал. Не для того брал путевку, чтобы в гостинице сидеть. И снова они ехали, но уже совсем недолго. Оля своего места не покидала. И Захару было немного грустно, что утром она просто поздоровалась. «Вчера она была более приветлива», — подумал он. Пешую экскурсию по центру Владимира начали с Дмитриевского монастыря. Оля рассказывала: «При Всеволоде большое гнездо Владимиро-Суздальское княжество достигло наивысшего могущества. Во знаменование рассвета Владимирской земли Всеволод решил построить на княжеском дворе придворный храм. Летопись сообщает, что храм построен русскими зодчими, но над отделкой трудились не только владимирские резчики, но и греческие искусники, поэтому в белокаменном убранстве собора преобладают элементы, характерные для западных средневековых базилик». Захар был человек подготовленный. Он увлекался историей с детства и даже написал пару статей на исторические темы. Но, внимательно слушая Олю, открывал для себя много нового, и скорее не потому, что он чего-то не знал, а скорее от ее голоса, который на морозе звучал громко и даже властно, не позволяя слушателям отвлекаться, несмотря на холод. Когда группа подошла к Золотым воротам, которые считаются визитной карточкой Владимира, Оля представила группе нового экскурсовода – немолодую женщину Анастасию Гавриловну, и добавила, что та будет сопровождать их по всей исторической части Владимира. «Затем у вас будет свободное время, обед, покупка сувениров. Встречаемся мы здесь же в 15:00, совершаем автобусную экскурсию по городу и возвращаемся в Суздаль. Завтра весь день проведем в Суздале, а послезавтра едем в Боголюбово, откуда вернемся в Москву». Прежде чем Оля успела покинуть группу, Захар подошел к ней и заговорил: «Оля, а может, вы подскажете мне какой-нибудь ресторанчик или кафе, где особенная кухня? Мне вчера очень понравилось в архиерейской палате. Во Владимире, наверное, тоже есть что-нибудь подобное, но свое. Группа с новым гидом уже уходила к бывшей водонапорной башне, где располагалась экспозиция «Старый Владимир», откуда Анастасия Гавриловна планировала начать экскурсию. Да, конечно, кафе «Старая крепость» – это недалеко. Там тоже есть эксклюзивные блюда и замечательная кухня. А вы где будете обедать? Пока не знаю. У меня есть дела еще. А что хотите пригласить? С удовольствием. Когда мне вас ждать у «Старой крепости»? Ну, не знаю. Ладно, обедать все равно надо. Давайте в 13:30. Договорились. И Захар быстрым шагом начал догонять уходящую группу. Захар задумчиво ходил по экспозиционным залам. По-настоящему его внимание привлекла только диорама обороны Владимира, где были изображены события 1238 года. В Успенский собор он зашел даже раньше своей группы, которая на улице слушала бесконечные исторические экскурсы, а Захар постарался быстрее зайти в теплое помещение. Он чувствовал себя все хуже. И только приподнятость его эмоционального состояния позволила ему прочувствовать значимость и великолепие древних зданий старого Владимира, его церквей и храмов с их неповторимым убранством. В кафе «Старая крепость» он пришел намного раньше назначенного времени, разделся, заказал кофе и в ожидании Оли стал разглядывать картины и антуражную обстановку кафе. Оля вошла в кафе ровно в половине второго, сняла куртку, села напротив и сразу спросила: «Как вы себя чувствуете?» «Если честно, не очень, но очень надеюсь не разболеться окончательно. Вы тоже сегодня более задумчивая и серьезная. Что-то случилось?» «Да, Аня, дочка, очень соскучилась. Вчера весь вечер от меня не отходила. А утром сегодня, когда я собиралась уходить, она плакала и не отпускала меня. Переживает очень, когда я уезжаю надолго. Но я объяснила, что вечером снова буду с ней и завтра весь вечер проведу дома. Только после этого она успокоилась. Наверное, увольняться придется. Не хочу ребенка травмировать. Бабушка с дедушкой, конечно, любят ее и даже излишне балуют. А здесь баланс нужен, и мама необходима рядом». Далее они разговаривали совсем оживленно, иногда забывая о еде, что остывало перед ними. Приближалось время сбора всей группы, и они вышли из кафе и направились к Золотым воротам. В автобусе Захар пытался задремать, но не смог. Его знобило, и он понял, что разболелся по-настоящему. Захар лежал под одеялом и чувствовал, что ему становится все холоднее. Он думал, что это озноб, но в гостинице все батареи почти холодные. Что-то в котельной случилось. В это время из аптеки вернулась Оля и сразу оценила ситуацию. Попросила всех оставить писателя, посмотрела градусник, дала жаропонижающие таблетки, эриспал и какую-то микстуру. «Вам нельзя оставаться на ночь в таком состоянии в гостинице, без отопления. Для начала надо хотя бы согреться. В гостиницах неподалеку такая же ситуация. Надо вас куда-то перевезти. Я попробую сейчас договориться. У меня есть хороший знакомый, одноклассник бывший. У него автономное поквартирное отопление». Она взяла телефон и стала набирать номер. Захар слышал часть разговора, но Оля села на кровать и пересказала смысл переговоров с одноклассником. Максима в Суздале нет. Он с подругой на праздники в Казань уехал. Но квартирой воспользоваться разрешил. Ключи передаст его мама. Сейчас вызовем такси и доставим вам в теплую квартиру. У подъезда стояла женщина, мама Максима, Валентина Петровна. Втроем они зашли в комнату. Валентина Петровна попросила не пользоваться компьютером. «Сын не любит, а все остальное в вашем распоряжении». Оля постелила простыню на большую диван-кровать. Захар сразу лег, закутавшись в одеяло, а Оля пошла на кухню приготовить чай. Затем они сидели на кухне, пили чай с вареньем, оставленными предупредительной Валентиной Петровной. В теплой комнате после чая и лекарств Захару стало легче. И когда Оля присела к нему на диван, он попросил: «Оля, расскажи мне о себе». Она улыбнулась и произнесла: «Долго рассказывать, чего только не было. Вы меня пугаете, Оля». «Пугаться не надо. Просто много чего уж произошло. Учеба, работа, переезды, любовь прошедшая. Вышла замуж за одного красавца, но не сложилось. Может, поторопилась расставаться? От таких женщин мужчины не уходят. Значит, это было твое решение». «Похоже, так. Природа мужу моему бывшему к внешности артиста не добавила более чего-либо стоящего. Нарцисс, да и только. А у вас, наверное, дети уже большие. К сожалению, детей нет. Да и с женой у нас все наперекосяк. Внешне неплохо, а на самом деле семьи нет. Какие ваши годы? Встретите еще. Оля положила ему ладонь на лоб. Он своей рукой слегка придержал ее кисть и проговорил. «Подержите чуток, мне так легче. А насчет встретите, не знаю. Я, видимо, привередлив в этом плане. А такая, как вы, мне уже вряд ли встретится. Да вы опольститель, похоже, и сердцеед, наверное. Вам сейчас не об этом надо думать. Не можете вы в таком состоянии адекватно оценивать ни меня, ни кого-либо другого. Мне уже пора, дочка обещала. А вы постарайтесь уснуть». Ее рука коснулась его руки и чуть погладила пальцы. «Не вставай. Дверь я захлопну. Ключи будут лежать в прихожей. Утром загляну». Захар остался один в квартире, включил телевизор и стал переключать каналы, но мысли все время возвращались к Коле. Утром он проснулся от входного звонка, запахнулся в одеяло и открыл дверь. Оля с пакетом стояла в прихожей. Она прошла на кухню, и вскоре они сидели за столом, на котором стояли две тарелки с омлетом, порезанные ломтиками сыр, буженина, дольки лимона и чашки с горячим чаем. «Оля, вы мой ангел-хранитель. Что бы я без вас делал? В самом худшем случае вас забрали бы в больницу». «Нет, в больницу не хочу. Надеюсь, мы справимся». «Захар Семенович, у нас группа сегодня весь день пешей экскурсии по Суздалю. Но вам на улицу никак нельзя. Сделаем так. Часов 10 к вам зайдет Валентина Петровна. Если будете чувствовать себя сносно, то она закажет вам экскурсионное такси с гидом-профессионалом. Не волнуйтесь. Герман, это таксист, берет с клиентов недорого. Он знает историю Суздаля и покажет интересные места. Не отказывайте заходить в храмы и монастыри. А вечером я зайду. Решим, что дальше делать. Захар, хотя и был далеко не в форме, но от предложения не отказался, и в 11 часов началась его персональная экскурсия по Суздалю на практичном Ниссане с водителем-экскурсоводом Германом. Уже давно закончилось время, на которое было заказано экскурсионное такси, но Герман успокоил. «На часы не смотри. Не часто писателей вожу, так что спрашивай, не стесняйся». Захар осмотрел несколько храмов, церквей, поставил свечки перед древними иконами в Спасо-Преображенском соборе, главном храме монастыря, постоял у мраморного склепа князя Дмитрия Пожарского и вернулся в такси. Мужчины крепко пожали руки и пожелали друг другу удачи. Войдя в квартиру, он разделся, принял лекарство, вскипятил молоко. Выпив чашку горячего молока, Захар лег в постель и стал ждать Олю. Он перебирал в памяти все их разговоры и не находил ничего особенного, что давало бы ему повод на что-то надеяться. «Но ведь не отправила в больницу, видя, что я не очень хочу туда. Может, сегодня что-то прояснится, но мне надо уезжать, иначе в самом деле в больницу попаду». Захар незаметно задремал. Проснулся от звонка в дверь. На пороге стояла раскрасневшая от мороза Оля и маленькая девочка. «Аня», — догадался Захар. «Здравствуй. Меня зовут Захар Семенович. Проходите. Оля, вы ведь замерзли. Не хватало еще и вам заболеть». Захар непроизвольно взял руки Оли в свои ладони. «У меня и ужин готовить не надо. Я купил кое-что. Поможешь накрыть на стол?» Он даже не заметил, как перешел на «ты». «Нет, Захар, занимайтесь с Аней, а я сама на кухне все сделаю». Захар с Аней прошли в зал и сели на диван. «Ты сильно болеешь?» – спросила Аня. «Нет, я немного простудился, но твоя мама меня почти вылечила. Она у тебя такая славная. Мама моя тоже говорит, что ты хороший, много знаешь и книжки интересные пишешь». Захар спросил. «Тебе сколько лет?» «Мне 5, но я уже 2 года хожу на танцы». «То есть ты занимаешься танцами?» «Да, наш преподаватель Елена Викторовна очень строгая, но она знает много разных танцев». «И что ты умеешь?» «Польку и немного танго. А показать можешь?» Аня танцевала очень старательно, комментируя каждый танец. Ее не смущало отсутствие музыки для аккомпанемента. Когда она закончила свое выступление, Захар сказал: «Браво, здорово, ты молодец». Аня, в свою очередь, спросила Захара: «А ты умеешь танцевать?» как ты, конечно, нет. Умею только вальс. А почему именно вальс? В детстве во всех книжках, которые я читал, было написано, что настоящие кавалеры обязательно хорошо танцуют вальс. Пришлось научиться. Моя мама тоже хорошо танцует. Аня побежала на кухню, за руку привела Олю и объявила: «Кавалеры приглашают дам». Они кружились в зале однокомнатной квартиры под восторженные взгляды Анечки. Оля, чуть откинув голову и профессионально выгнув спину, чуть улыбаясь, танцевала, забыв о чайнике на кухне. Захар сначала танцевал, чуть ли не затаив дыхание, но уже через несколько секунд обхватил талию Оли и уверенно повел ее в танце. Когда Оля сделала реверанс и ушла на кухню, он сел и, улыбаясь, посмотрел на Аню. «А вы красивая пара», — сказала та по-взрослому. Затем они ужинали, пили чай и разговаривали. Когда гостям пришло время уходить, Захар сказал: «Оля, не надо завтра ехать в Москву, а там на поезд. В Боголюбово мне ехать не стоит. Пусть ваша группа спокойно едет по маршруту, а я дома уже долечусь. Что-нибудь придумаем», — ответила Оля. «До моего прихода не уезжай». Аня уже надела сапожки и пальто, и тут неожиданно подошла к Захару и, глядя на него снизу вверх, спросила: «А когда ты выздоровеешь, станешь моим папой?» Захар, не задумываясь, ответил: «Да, конечно. Только, маму, не забудь спросить об этом. И мы вместе будем путешествовать? У тебя есть машина?» «Машина имеется. И путешествовать вместе веселее». Когда Захар закрыл дверь, только тогда понял, что организм его совсем ослаб. Утром Оля пришла запыхавшейся. «Надо торопиться. Из Суздаля в Москву прямых автобусных маршрутов нет. Во Владимире надо пересадку делать. Но сегодня утром здесь проходит в Москву один из наших туристических автобусов. Я договорилась по телефону. Тебя заберут, но надо успеть к автобусной станции. Она за городом. Они там остановятся. Такси уже ждет. Поехали». Когда они прибыли на автобусную станцию, автобус уже стоял, видимо, подъехал чуть раньше. Водитель открыл дверь. «Вот, возьми термос и бутерброды». Оля протянула Захару небольшой сверток, обняла его за шею и поцеловала в губы. Спустя пару часов, когда Захар пил чай из термоса и с нежностью вспоминал милую и заботливую девушку из Суздаля, так неожиданно заполнившую его мысли, чувства и желания, он достал свой сотовый телефон. «Позвоню, передам приветы нашей группе и Оле сообщу, что все нормально». И тут с ужасом вспомнил, что не спросил номер ее телефона. Уже сидя в поезде, он перебирал варианты, как будет разыскивать Олю. Но вариантов было немного, ведь он даже ее фамилию не знает. Прошло почти 2 месяца. За это время многое изменилось в жизни Захара. Жена его ушла, сказав как-то обыденно, без всякого оттенка драматичности: «У меня своя личная жизнь. На раздел квартиры пока не подаю. Мне есть где жить, но компенсацию за половину квартиры мне оплати». Вечерами, вернувшись с работы, Захар сидел в кресле перед включенным телевизором и держал в руках небольшой термос, подаренный ему в Суздале Олей. Иногда он подходил к бару, наливал рюмку коньяка, а выпив, вновь и вновь возвращал в памяти вальс с Олей в Суздале. Он помнил адрес Максима: если его даже нет в Суздале, он через соседей найдет Валентину Петровну, если не получится, оставлю записку и буду ждать звонка в гостинице в Суздале, сколько бы дней не пришлось ждать. Через некоторое время он автоматически подошел к компьютеру и проверил поступление почты. На его личный адрес уже давно не было никаких сообщений. Всю свою переписку он вел со служебного адреса. Но на этот раз в папке входящие высветился конвертик. Захар открыл письмо. Там было 11 цифр и подпись «Оля». Захар метнулся за телефоном. Уже на следующий день он написал заявление на отпуск. На следующий день Захар уезжал в Суздаль. Он не стал вызывать такси. Маршрутка остановилась рядом с домом, через дорогу. Захар собрал сумку, сверху положил в красивой упаковке большую куклу, купленную накануне в детском супермаркете, и вышел из дома. У пешеходного перехода стоял высокий фургон. Захар, как водитель, по привычке подумал, что же он почти на переходе остановился. и пошел через улицу по зебре. Иномарки, приземистой и грязной, он не видел. И казалось, его просто кто-то сильно подбросил над землей. Перед тем, как темнота закрыла ему глаза, он увидел, как по асфальту кувыркается кукла, выпавшая из разорванной сумки. «Как вы себя чувствуете?» – спросил доктор. «И как мне отвечать на этот вопрос, доктор? Мне кажется, вы меня всего загипсовали». «Да нет, вам крупно повезло. Счастливчик, можно сказать. В такой ситуации можно и не выжить. Видимо, в последний момент вы перед самым ударом интуитивно подпрыгнули и перелетели через машину. Это вас спасло. А то, что нога забинтована и несколько ребер сломано, совсем ведь мелочи. Ну и сотрясение мозга, конечно. Вставать пока нельзя». «Да, к вам тут гостья, с утра в коридоре сидит. Но ей сказали, что до обхода к больным нельзя. Общайтесь, только недолго. Свидание у нас, как правило, после обеда». «Как ты меня нашла?» – спросил Захар, едва Оля присела к нему на кровать. «Я сразу поняла. Что-то случилось. В день, когда ты хотел выезжать, обещал по телефону, что позвонишь еще, сразу, как сядешь в поезд. Но звонка не дождалась, а твой телефон был вне доступа. На следующий день я позвонила на твой рабочий телефон, и сотрудники редакции сообщили мне, что ты в больнице. И ты меня снова будешь спасать. Лечить тебя будут все-таки доктора. Но я буду рядом и буду заботиться о тебе. Теперь уже всегда».
Вы слушали рассказ члена Союза писателей России Анатолия Подольского «Все может быть».